Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут. Вторник, декабрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 91.49, доллар 74.87, нефть Brent 50.59 и пара биткоин-доллар 22906 долларов 54 цента за один биткоин. Андрей пишет, что же все-таки случилось с трусами Навального? Не знаю, но я посмотрел, естественно, я посмотрел, все пишут, интернет кипит, якобы, значит, Навальный дозвонился своему отравителю, посмотрел я весь этот диалог, но возникло у меня где-то примерно миллиард вопросов, выделю парочку, которые особенно возникли у меня. Ну, то есть, смотрите, какая история. Ну, я посмотрел, конечно, попытался понять, вот, и там, в смысле, а верить не верить, да? Первый вопрос, почему, собственно говоря, нужно верить, что это именно тот человек, которому звонил Навальный? Это первый вопрос, который у меня возник. Ну, серьезно. Как это проверить мне лично? Не знаю, я никак, наверное, это не могу проверить. Следующий вопрос. Почему не перешел на спецсвязь, если представитель, он там, силовых структур, допустим, да? Очень странно. Следующий вопрос. Почему, допустим, он не перешел на спецсвязь и при этом, когда ему сказали фамилию, он тут же начал выдавать страшные секреты отравления. То есть он прям такой кромешный идиот. Ну, слушайте, я на самом деле не то чтобы преувеличиваю значимость определенных людей, но в целом, судя вот сам по себе, так вот думаю, что я бы вряд ли начал рассказывать какие-то такие интересные истории по телефону, а у меня подготовки специальной вообще никакой нет. Ну, то есть у меня бы это вызвало сомнения. Какой там? Четвертый вопрос. Если человек, его работа заключается в том, чтобы следить за, значит, Навальным, он что, не узнает его голос, что ли, или как? То есть вот это странно. Но говорят, что якобы... Да. Кстати, этот вопрос актуален. Почему? Потому что я думал, может, меняли голос, но нет. Сказали, что меняли как-то телефон, чтобы было ощущение, что якобы звонили по спецсвязи. То есть голос не меняли. Ну, не знаю. Я не могу сказать, что я фанат Навального, но я бы, наверное, узнал все-таки его голос. А если бы моя работа была посвящена полностью тому, чтобы за ним следить, то я бы точно узнал его голос. Прямо 100%. И все. И больше никаких вариантов быть не может. Никогда бы не стал говорить о каком-то деле вообще, не по спецсвязи, а еще лучше, чтобы это прямо было лично глаза в глаза, вообще ни при каких обстоятельствах. Ну и так далее. То есть вопросов на самом деле больше, но вот эти, наверное, самые основные. Но, как я понял, уже это никого не интересует. В общем, как обстоит дело? Дело обстоит так. Он говорит, что его, значит, что он позвонил отравителю. ФСБ по этому поводу высказались, сказали, что это фейк, значит, ну, или как они сказали, это дезинформация, и это какая-то, как же я вам скажу, диверсионная операция со стороны спецслужб зарубежных. То есть это такая диверсия. Вот, это они придумали и, значит, инспирировали это все для того, чтобы, значит, Россия держала ответ. Ну, понятно. В общем, позиции ясны, осталось теперь, в общем-то, понять по итогу, и чем-то это все закончится или не закончится, или как это будет продолжаться. То есть вот эти вопросы меня лично интересуют, конечно. Но я так понял, что, наверное, не закончится, потому что, в принципе, можно так звонить каждый день, кому, не пойми кому, когда, не пойми когда, ну, что-то такое примерно. Я так понял, что вся цель происходящего – изобразить, что у нас очень-очень-очень крайне неумелые, значит, спецслужбы, которые, не умеют отравить людей, и, даже не понимают, кто им звонит по телефону, и при том, когда ты говоришь какую-то фамилию, даже совершенно не голосом того человека, который должен говорить, а прям-таки голосом Навального его приветствуешь, с его, ну, такой традиционной манерой говорить, у него манера есть, он в этом смысле узнаваем. Вот, тебе, и ты начинаешь выкладывать все секреты. Ну, то есть, я должен, видимо, поверить во что? Вот в то, что в силовых структурах у нас прям такие сплошные идиоты. Ну, я правильно понимаю? В спецструктурах. Прям они вообще не бум-бум. Прям совсем хуже меня соображают. Ну, может быть, конечно. Меня, наверное, в какой-то степени даже может тешить такое, такая мысль, да? Ах, вот какой я умный, ах, вот они какие глупые, допустим, да? Но что-то мне подсказывает, что неспроста они там, а я не там, да? Вот что-то у меня есть такое какое-то внутреннее ощущение. Ну, ладно. Обратите внимание на то, как снят ролик, смотрится как медиа-детектив, пишет Пабло. Не, ну, с точки зрения медийки, с точки зрения подходов, с точки зрения вот этого монтажа и вообще красоты всего происходящего, все сделано очень интересно. Ну, интернет, конечно, я имею в виду та половина, которая, ну, или не половина, это, я не знаю, большая, меньшая часть интернета, которая настроена скептически, они очень много смешных роликов сделали. Особенно мне понравились те, где совмещается вот этот знаменитый пранк, в интернете можете найти, называется он, ну как там с деньгами? Вот, если когда-нибудь слышали, ну, как там с деньгами? Вот просто найдите, послушайте, его совместили с этим роликом, довольно забавно получается. Ну, в целом, я так понял, что, значит, фанаты Навального убедились, да, в том, что он, как всегда, прав, вот, а все, кто не фанаты Навального, убедились, что он, как всегда, врет. Ну, вот все, вот на этом точка. То есть, примерно дальше, я не знаю, что из этого можно выкрутить, что с этим можно сделать. Зарубежная пресса, я посмотрел, ликует и торжественно, естественно, прям эту версию выдает за единственную верную, то есть прям дозвонился, прям отравителю, прям сенсация, шок, трепет, смотрите. Вот, ну, понятно, наша пресса наоборот. Так и наши пранкеры про элит, полуевропейской элиты обзвонили, пишет СД. СД, ну, самое это интересное, что, понимаете, в чем дело? Они-то обзванивали с изменением голоса, насколько я знаю, это во-первых. Во-вторых, все-таки, когда речь идет о политиках и их подготовке, и спецслужбистах и их подготовки. Я предполагаю, что в плане конспирации, да, там, утаивания тех или иных сведений, если они у тебя есть, все-таки спецслужбисты стоят на голову выше, чем политики обычные. Все-таки политик, ну вот, допустим, там, Зеленский или еще кто-нибудь, ну, любой политик, они не так хорошо в этих вещах разбираются. Ну, а здесь, алло, привет, а, да, сейчас пару вопросов, значит, пару вопросиков, сейчас я здесь делаю обзвон по телефону, значит, как там операция, значит, ну, какая операция, ну, вот это вот, как, в чем причина неудачи? Ну, в целом, конечно, не исключается еще момент пранка с той стороны, то есть, допустим, если это действительно кто-то из структур, ему позвонили, допустим, он хорошо знает голос, потому что он ведет этого человека на протяжении нескольких лет, да, то есть следит за ним, он узнает по манере, он узнает его по голосу, и он начинает ему вот выдавать какие-то такие вещи, которые он хочет услышать, ну, для того, чтобы потом, ну, для, тогда нужно вот это, чтобы потом предъявить, чтобы мы все увидели. Либо это вообще какой-то другой человек, я не знаю какой, либо те люди, которых показал Навальный, они вообще непонятно кто. В общем, история очень мутная, с какими-то миллионами вариаций и вопросов, которые просто возникают еще, 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 еще. Но я понял следующее. В современном информационном мире совершенно не важно, что ты отвечаешь на вопросы. Главное, первым этот вопрос задать. Все. То есть всегда надо работать в атакующей информационной манере. Более ничего. Всегда надо работать в атакующей информационной манере. Кто работает в манере защиты, тот проигрывает. Всегда информационно. Потому что любое объяснение, да, даже с фактами или без фактов, какое угодно, объяснение, что это не так, что вам сейчас показали, оно выглядит как оправдание всегда. Поэтому только в атакующей манере. Прямо звонить туда сразу. Алло, ты сказал, что я тебя отравил, ты что творишь вообще, кто ты такой, ты почему это не вообще говоришь, ты вообще знаешь, кто я, с чего ты взял, что это я, ну, условно говоря. Условно, то есть всегда в атакующий. Вперед надо идти, первыми надо делать шаг. Никогда нельзя делать вторыми шаг. Вторыми делаете шаг, оправдываетесь, все. Вне зависимости от того, правы вы, неправы, это вообще никого не волнует. Если вы отвечаете, вы уже отвечаете. Вам вбросили, а вы расхлебываете. Вам вбросили, вы расхлебываете. Вам кинули мяч, вы его должны каким-то образом отбивать, бежать за ним. Кидайте мяч сами. Первыми, всегда, все, первый закатил, и дальше вообще тебя уже не волнует. Все, побежал дальше, не то чтобы играть в этот теннис, да, перебрасывать этот мячик. Зачем? Шваркнул его туда, побежал дальше, следующий уже мячик кидаешь, все. Пока тот отбивали, уже следующий летит этот, надо отбивать, еще следующий летит этот. То есть надо задавить вот этим прессингом информационным вторую сторону для того, чтобы она все время оправдывалась по любому поводу, вообще без разницы какому. Нет времени, условно говоря, на рефлексии, нет времени на разбирательство. Вот тебе такой вариант, такой вариант, такой вариант, такой. Отвечай, отвечай, отвечай. Говори, 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 проводи расследование, проводи расследование, проводи расследование. Это все время, это все деньги, это все ресурсы, это все очень сложно. Ну и что с этим в конце концов сделать? Я вспоминаю в этом смысле зимнюю вишню. Вы помните, когда пранкеры отрабатывали зимнюю вишню по полной программе, да? Вот то же самое. Отвечать на все вот эти вбросы, которые шли из-за рубежа, из территории России, значит, откуда угодно, было просто невозможно, нереально. И там появлялись 700 человек, власти скрывают, тела находятся в таком-то месте, туда нужно ехать. И здесь вот в эфире было, я эфир тогда вел, невозможно находиться в принципе. То есть люди не верили ни единому слову официальному, потому что оно всегда было... там, на два, на три, там, ну, не знаю, ни порядка, ни шага. Ну, то есть оно все время запаздывало в несколько раз. Почему? Потому что пока ты выясняешь официальную информацию, тебе могут вкинуть 100 вариантов неофициальной. И тебе каждую потом эту версию надо отработать. А это время, 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 ты все время отстаешь. Очень плохо, так нельзя. Без Ника и Майка в этой темной истории не разобраться, пишет Павел. Ну да, ну что-то такое нужно. Ник и Майк, у нас есть переговоры, а мы знаем, кому он позвонил. Ну, что-то такое нужно. А откуда он взял имена, отчество, если вообще такие люди, пишет адвокат. Я не знаю, адвокат, я не могу вам сказать. То есть мне это неизвестно. Я не знаю, каким образом достаются вот эти телефоны. Рассказывается, что это очень сделать легко, якобы после закона Яровой, как-то достать телефон. Не знаю, я ни одного телефона благодаря закону Яровой не достал. То есть это какие-то, видимо, незаконные методы. Ну ладно, черт с ним, пускай они будут незаконные. Пускай, ладно, хорошо, они незаконные. Но как это вообще делается? То есть, если я не обладаю какой-то невероятной ресурсной базой, как мне это сделать? А я вот ей, видимо, не обладаю, поэтому я и так сделать и не могу. Для меня поэтому это, видимо, загадка. Но откуда берется такая ресурсная база тогда? Кто тебе должен помогать? Кто за тобой должен стоять? Кто эти должны быть люди? В общем, как было у меня ощущение, что это бойня разведок, давайте грубо скажем так, то вот такое ощущение у меня пока и остается. И, другая разведка, не наша, она работает в атакующей манере информационно, и поэтому, в общем-то, информационно побеждает. В каком-то смысле. Давайте будем говорить откровенно, это правда. Просто вброс, 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 сидите, расхлебывайте. Обрасхлебывайтесь. Надо что-то новое. Надо самим вбрасывать. Надо самим идти вперед. Надо атаковать информационную. Иначе все. Так и будете сидеть в этом окопе, ловить эти снаряды постоянно. Ну, а как еще? То есть, никто не остановится, это же очевидно. Никто не будет там вдруг одумываться по какому-то поводу, все. Если было в определенный момент, может быть, у кого-то ощущение опрометчивое, что, ну вот, уехал и уехал, и до свидания, все, он уже никому не интересен, ну, слушайте, есть интернет, не забывайте об этом. Через интернет можно влиять на людей, и, в общем-то, какая разница, где ты, в какой точке мира сидишь. Если у тебя есть интернет, ты можешь через этот интернет влиять. Под кем интернет находится, я напоминать не буду, да, давайте коротко просто, не под нами он находится. У нас власти над интернетом примерно где-то ноль. Ну, около того, к нулю мы стремимся. Что, мы владеем Ютубом? Нет. Мы можем там что-то убирать, ставить? Да нет, в общем и целом. Через суды долгие. Но вот так, по щелчку пальца мы ничего не снимем, там не поставим, да? Google наш? Нет. Мы что-то там можем изменить? Нет. Twitter наш? Нет. Там Трамп даже не может ничего в Твиттере сделать. Трамп блочит Твиттер и все. конец Трампу. Ничего не может сделать. Президент Америки до сих пор, вообще-то, это президент ядерной державы. Спеленали так, что вот как пацан, мальчишка вообще, младенчик, лежит просто. Ни ручками, ни ножками шевелить не может. Соску в рот засунули, лежит, все. Больше ничего он сделать не может. То есть, в этом смысле, конечно, надо прямо активно думать. Активно и думать наперед. Потому что отвечать вы замучаетесь. Вы замучаетесь отвечать по всем поводам. Вы будете отвечать за Скрипалей. Правда-неправда, никто не будет разбираться, вы будете отвечать за это. Вы будете отвечать за допинговые скандалы. Правда-неправда, никого не интересует, вы ответите за это. Вы будете отвечать за MH17. Правда-неправда, без разницы, вы будете отвечать, потому что вас первых обвинили. Всегда надо первыми обвинять. Всегда надо первыми выходить с заявлением. Всегда надо искать выходы на каких-то людей, им звонить, провоцировать их. Ну, то есть, грязная игра... А, окей, тогда нужно в этой грязной игре быть первыми, понимаете, в чем дело? Потому что чистой игры уже не будет, все. Чистой игры не будет, будет только грязная игра. Значит, грязная игра. Значит, надо быть первыми. Значит, надо везде всех опережать. Значит, значит, нужно думать на шаг вперед. Может быть, даже лучше на два шага вперед остальных. Вот и все. Нужно так, чтобы вдруг, допустим, куда-то звонит значит, Навальный, а там ему отвечают, какой провал. Это блистательная операция по спасению Алексея от, значит, отравления агентами ЦРУ. Мы еле-еле его спасли под видом врачей. До свидания. Пип-пип-пип-пип-пип. Забыли. Все. То есть вот так должно быть. Вот так должно быть, а не иначе. Но для этого нужно предположить, что, в общем, Навальный действительно дозвонился кому-то, кто хоть как-то связан с силовыми структурами. Это тоже невозможно проверить. И когда мне говорят, любой человек, который слушает аудиозапись, специалист, он определит, что это именно тот голос. Эй, извини, я не специалист, я не определю, тот это голос или нет. То есть я этого проверить не могу, мне опять нужно верить на слово. К сожалению, да, вот, к сожалению, такая вот история, я опять должен поверить на слово, что, во-первых, это вот эти названные, они какое-то отношение к чему-то имеют, это раз, и два, мне нужно поверить, что это их голос, и они вот настолько тупые. Ну, то есть, мне нужно поверить в какую-то космическую тупость этих людей. Могу я это сделать? Ну, наверное, могу, но в целом это ряд допущений, да? Ряд допущений можно принять как правду, если очень хочется. Не могу сказать, что мне очень хочется или не хочется, поэтому я, собственно, задаю эти вопросы, да. Если бы мне очень хотелось прям поддержать кого-нибудь, тогда вот, наверное, я бы не стал обращать на них внимания. Но вот обратил, к сожалению. Да, такую запись никогда не покажут, пишет Калибгон. Те, кто регулярно смотрят танковых стримеров, особенно заценили вчерашнее откровение о стирке трусов. У Нира сегодня будет весело, пишет Габриэль. Выход железный занавес, пишет мастер. Нет, почему? Почему? Выход не быть расслабленными, понимаете? Вот не быть расслабленными. Быть все время готовыми, все время работать на опережение. Ну, давайте откровенно, давайте по всем нам, вот по нашим мыслям, по нашим ощущениям. Сейчас, может, и обидно прозвучит, может, не обидно. Вот Белоруссия и то, что в ней потом произошло летом. Скажите, да, допустим, это инспирировано извне. Да, там есть интерес Польши, Литвы. Да, за Польшей всегда стоит Америка. Польша сама по себе не самостоятельна. И уж тем более Литва вообще не рассматривается как некое независимое государство. Да, это дополнительные штаты Соединенных Штатов. Но это не суть. Мы где были там? Вопрос такой, вот прямой. Мы где были там, когда надо было? Какое ощущение, мы всегда реагируем. У нас реакционное какое-то поведение, да, реакция. Ну, реакция — это всегда плохо. Понимаете, в чем дело? Вот вы пойдете сейчас по улице, покажете пальцем на человека и крикнете: «Я узнал его! Это грязный педофил! Это грязный педофил! Я узнал его! Это он убивает маленьких, значит, насилует детей! И насилует и убивает! Я узнал! Я видел ориентировку! У нас там на здании ОВД висит ориентировка на этого гнусного маньяка!» Что будет в этот момент? Ну, люди отважные побегут его бить, заламывать, естественно, мордой в асфальт класть. Он будет, если это просто какой-то сторонний человек, он будет кричать: «Это не я, это не я, вы с кем-то меня перепутали». Его при этом будут бить, его при этом будут унижать, ему будут говорить страшные абсолютно вещи. И хорошо вообще, если он выживет. Да? Потом, через некоторое время... Когда наконец-то его посадят куда-нибудь на стул и скажут ему: «Ну, рассказывай». Он скажет, это вообще не я, сейчас объясняю, значит, я вообще вот здесь живу, какой УВД, где, никаких ориентировок нет, вы вообще можете понять это или нет? Люди скажут, черт, наверное, обознались там, да? Наверное, ошибка какая-то вышла, но это будет потом, и это уже будет никому не интересно. То есть сначала обвинение, все, насильник, харассмент, приставал, 20 лет назад залез рукой в трусы кому-нибудь, на! Жри! И все, и человек вынужден оправдываться еще несколько лет, никто ему уже не верит, на его имидже крест, ничего сделать невозможно. Потому что ложечки нашлись, а осадочек остался. Вот есть такой старый анекдот, понимаете? Вот нужно тогда быть теми людьми, которые все время обвиняют в том, что кто-то их ложечки унес. Вот это та сторона, это не мы. Мы те, которые говорим, да вот они, ложечки. Они говорят, осадочек остался все-таки. Все. К сожалению, вот оно как-то так. То есть это явный какой-то вот проигрыш в информационном пространстве. Ну, прям явный. Ну, извините, но я ничего не могу с этим поделать. Ну, это так. Ну, надо на опережение действовать. Где мы были? Нас отсутствует стратегия развития отношений, СД говорит. А нет стратегии, то и нет тактики, пишет СД. СД, не нужна никакая уже стратегия, не нужна уже никакая тактика. Это мое ощущение. Я, может быть, не прав абсолютно, да? Я, может быть, кстати, все, что я говорю, я не прав. Это я на всякий случай подчеркну. Мнение, мое мнение, ощущение внутреннее. Значит, смотрите, не стратегия, не тактика. Да? Просто надо запомнить. Все время в атакующей манере. Всегда. Вообще. Всегда. В конце концов, если вы сначала атакуете, а потом оказывается, что у вас недостаточно фактов и инспирированных каких-то придуманных вещей для того, чтобы по-настоящему обвинить, вы скажете, а, ну, ошиблись, да? Ну, то есть, вот просто вспоминаем. Колин Пауэлл, пробирка, да? Совет Безопасности, ООН. Ты сначала приносишь пробирку, говоришь, там есть химоружие, разносишь страну в пух и прах, просто превращаешь ее в песок, а потом говоришь, эй, химоружие не нашли. А в мемуарах пишешь, это был самый позорный момент в моей биографии, как это сделал Колин Пауэлл. Значит, мне дали эту дурацкую пробирку, я ей размахивал, я же не знал, я думал, действительно, речь идет о том, что они нашли химоружие. Но это было потом, это никому не интересно, этому никто не придает никакого значения, это абсолютно не важно. То же самое, белые каски. Значит, Асад химическим оружием убивает людей в Сирии. Бам! Ролик, как люди якобы умирают от химического оружия, но, поливая друг друга из шланга, исцеляются. Все, пожалуйста, заголовки вышли, Асад, химоружие, убийство, мирные жители. Больше ничего не надо, забыли. Подключились эксперты. Это невозможно, полив человека из шланга, смыть с него химическое оружие. Это полный бред откровенный. Вот здесь несовпадение в ролике, здесь несовпадение в ролике. Здесь вот девочка была в этом городе, и здесь мы узнали эту же девочку на кадрах. Вот она в другом якобы городе. То есть это неправда, это все инспирировано, это, возможно, снято в одном месте. Дальше поехали, дальше. И вот раз прокол, два прокол, три прокол, рассыпалась версия, но это никому уже не интересно. Все, никто за этим не следит, никто не следит за последствиями. Всем неинтересны последствия, всем неинтересны расследования, всем неинтересны итоги, понимаете? Ну вот я вам сейчас просто спрашиваю впрямую, вот вы помните и знаете, какая судьба, например, у банды, помните ее так называли, банда ГТА? Вы знаете, сидят они, не сидят, где они сидят, почему, какие сроки, кто из них живой, кто из них мертвый, вы что-то знаете об этом? Нет, никому это не интересно. Всем было интересно только тогда, когда их ловили, правда? И так во всем, так во всем. Ефремов, вам сейчас интересен Ефремов? Вот он вам интересен? Нет, Ефремов был интересен тогда, когда он врезался с кокаином в носу, пьяный, в другой автомобиль и убил человека. Все. И дальше интерес по ниспадающей ушел, и там уже было особо и не хотелось разбираться. Все, заявление семьи было, мы ни рубля не возьмем, потом вроде взяли. Но это кто-то знает, об этом кто-то говорит. Нет, потом они там мирились. Что-то там вроде как Ефремов про адвоката семьи этой сказал хорошие слова. Но это вам интересно? Да нет. Уже поздно об этом говорить. Время ушло, другие есть темы. Так что либо атакуешь, либо все время оправдываешься и проигрываешь. 8:30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И быстро по печати пробежимся, давайте посмотрим. «Не действуйте толпой, почему не удалось вооруженное восстание в Москве?» Это исторический материал, не подумайте. «Электрификаторы всей страны, кто истинный автор плана ГОЭЛРО?» Это все можно прочитать, историческое, в «Аргументах и фактах». «Вечерняя Москва. Новый британский штамм COVID-19 выявили на Украине. Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 декабря, то бишь сегодня. Можете смотреть. Роструд напомнил о сокращенной предновогодней неделе». Тоже обратите на это внимание. Ну а мы идем дальше. Олег, вот пишите, обсудили ли звонок? Ну да, полчаса потратили. Слушайте, ФСБ прокомментировал расследование. Да, СД, да, давайте я процитирую. Вот и скажу лишь одну фразу, по сути, там, две, может быть, да, что я по этому поводу думаю. «Беседа с сотрудником спецслужбы по телефону, подделка и спланированная провокация, ее цель — дискредитация ФСБ России и ее сотрудников». Ну, это понятно. «Сделать, в кавычках, расследование здесь было невозможно без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб». Ясно. «Использование подмены номера абонента приема иностранных спецслужб, не раз апробированной в антироссийских акциях». Понятно. «Силовики проведут проверку и расследование», в кавычках «расследование» написано, «по результатам будет дана процессуальная оценка». Все это хорошо и правильно. Проверку проводить надо, ответ нужно давать. Единственное маленькое «но». Вот эффективная вещь, и она опробована, значит, на украинских фронтах. Она заключается в следующем. Надо действовать, еще раз говорю, на опережение всегда. Всегда абсолютно. То есть, еще неделю назад, или в эту же самую, в день, когда только появились эти обвинения, надо было сказать, готовится провокация. Готовится провокация. Точно вам, прямо вот истину вам говорим, они будут звонить этим всем, значит, или подделывать звонки ФСБшникам. Они будут это подделывать, вот ждите, обязательно это вот будет, вы это увидите. И как только это бы появилось, надо было сказать, ну мы вам об этом 2 недели назад сказали, все ясно. Все ясно, это подделка. Ну, мы же вас предупреждали, в конце концов. Ну, вы были готовы морально уже, и все. То есть это должно было быть на опережение. Теперь вот придется оправдываться. Ну, зачем так делать, я не знаю. Может быть, ну, понимаете, мне сложно сказать. Может быть, вот в этом случае я такой сижу умный, да, а все остальные вроде как не догадались. Но я-то думаю, что в общем и целом там люди-то поумнее меня должны быть. Ну, в целом так вот. Я так считаю. Может быть, я говорю, я романтизирую, может, идеализирую, может быть, мне это кажется, может быть, оно на самом деле не так, но, по-моему, должно быть так. По-моему, должно быть так. «С днем энергетика Россети!» Пишет Станислав. Да, поздравляем. Готовится провокация. Прям как в 41-м звучит. Да, панк 13-й, прям как в 41-м, как там в 14-м, в 15-м, в 16-м, в 17-м. Да в любом году надо всегда говорить, что готовится провокация. Как только провокация случается, говорить, мы вас предупреждали. Ничего удивительного в этом нет. Точка, поехали дальше. Говорить не о чем, все ясно. Как только ты предупредил о том, что готовится провокация, и даже если ты косвенно, примерно догадался, какая она будет, и об этом сказал вслух, все, эту провокацию можно даже не пытаться осуществлять, потому что она заранее проваленная. Все. Ничего можно не делать тем людям, которые пытаются это делать. Вообще ноль. Потому что любое их действие сразу же нарывается на то, что мы предупреждали. Вот она, эта провокация. Вот, мы вам говорили, вы не послушали. Вот оно. Вот у нас доказательство. Вот, мы говорили, что так будет. Вот оно, пожалуйста, 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 берите. Вот документом у нас все это обозначено, у нас все это есть. Вот в новостях все об этом говорили. Нет, вот я не прав, скажите, я, может быть, глупости какие-то говорю. Я не исключаю, что я глупости говорю. Мои сообщения видно или забанили почему-то? Все видно, Майк, все хорошо. Давай Нарышкина обсудим. Это посерьезнее, пишет Алекс 177. Что хотите конкретно обсудить? Думаю, их цель сейчас не доказательство, а показать, какие спецы недалекие, судя по ответам, пишет Олег М. Я вам говорю про другую сторону. Если хочешь быть победителем, должен быть на шаг впереди. Информационно. Всегда. Все. Больше никак. Больше никак. Других вариантов нет. Все. Что, наверное, дальше побежим или как? Они так и делают обычно через Захарову Марию. И не правы в части, что операция неуспешная, пишет Энди. Энди, МИД делает. И делает хорошо. И действительно, я же говорю, вот это по Сирии было опробовано. Я видел это в новостях, когда говорят, будет провокация, вот здесь будет удар. Потом раз, например, удар. Мы говорили вам. Понятно. Будет провокация здесь. То есть, понимаете, то есть, ну, если ты заранее знаешь и заранее понимаешь, или даже предполагаешь, что что-то может произойти, лучше об этом сказать. Сразу. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, меня Роман зовут.
Да, пожалуйста.
Хочу официально заявить, что это провокация. Прежде всего, представьте, сколько смелости у этого пациента из берлинской клиники собралось, чтобы позвонить своему потенциальному убийце.
Не, и... ну, может, тут, вот, понимаете, тоже.
Так, общаться
в том-то и дело. То есть его фанаты сейчас скажут, да, он суперсмелый человек, и все.
Да, ну нет же. С точки зрения психологии, фанаты. Он не мог бы так свободно разговаривать с этим человеком, зная о том, что он мог его убить.
Но он-то думает, что он его информационно убивает. То есть обоснование, в общем, для фанатов есть.
Ну, для фанатов, да, но мы же все прекрасно понимаем.
Ну, что, ну, не знаю. А что мы понимаем, кстати?
Мы понимаем то, что это все провокация.
Провокация, это провокация. Ну, надо заранее предупреждать, вот и все. Значит, в следующий раз не сидеть ровно, не, значит, как это говорится, курить бамбук, не расслабляться, а предупреждать все общество о том, что готовится то или иное там какое-то действо, очередное шапито. И все будут абсолютно спокойно сидеть и ждать. И как только шапито какое-нибудь произойдет, ну, мы же говорили, ну и все. Еще что-нибудь есть, там, что-нибудь другое, может, придумали, новенькое, свежее. Многие годы в информационной борьбе мы наступаем на эти грабли. Почему, пишет мастер. Мастер, ну, как вот тут новость сейчас, вот в новостях у нас была, я вам сейчас, подождите, процитирую. Все сейчас об этом пишут. 60% фейковых новостей в 2020 году были связаны с темой коронавируса. Вот это новость сейчас, по РИА новостям я цитирую. Среди иностранных платформ лидером по распространению фейк-ньюс стал YouTube, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. Все. Дальше. Российские площадки в Роскомнадзоре жалуются. Оцените. Российские площадки удаляют фейки по требованию Роскомнадзора за несколько минут или часов. Зарубежные намного дольше, а иногда не удаляют вообще. И вот это они жалуются РИА Новостям сидят, значит. И тут не удаляют вообще. Или несколько часов удаляют. Наши удаляют быстро фейки, а те не удаляют вообще. И надо там судиться долго сидеть. Ну, вот какое-то такое ощущение возникает. Ну, слушайте, а давайте теперь, ладно, не буду говорить по-взрослому, выставляя там сотрудников Роскомнадзора какими-то детьми. Ну, давайте по-простому. В Роскомнадзоре тоже весь это понимают. Значит, YouTube. Он чей? Ну, прямо в голову прям бью. Он американский. Все. Соответственно, должны ли волновать проблемы жителей России американский ресурс? Ответ. Нет. Все. Больше я не могу ничего не добавлять. Так ли велик наш рынок? Ну, сколько там у нас пользователей потенциальных, да? Ну, потенциальных, конечно. Ну, пускай будет 80 миллионов потенциальных пользователей там. Совсем маленькие дети и старики, наверное, не пользуются. Ну, пусть будет 100. Пусть будет 120 даже. Да ладно, пускай 146. Пусть 146 миллионов. Ну, посмотрите, Индия, да? 1,5 миллиарда. Я округляю, сильно округляю. Ну, я думаю, что в Индии, на самом деле, может, 1,5 миллиарда и есть. Может, тут неучтенный просто. Китай 1,5 миллиарда. Да и много разных интересных стран. Европа 500 миллионов. В целом, если Ютуба не будет на территории России, выживет Ютуб или не выживет? Выживет. Значит, не так важен сам по себе факт существования Ютуба здесь, как возможность информационного прессинга через этот Ютуб. Все. То есть это скорее инструмент информационного воздействия. Ну, давайте говорить откровенно. Ну, потому что как бизнес, ну что, ну не будет России для Ютуба. Ну и ладно. Не обеднеет он. Они завтра в коробке с карандашами спать не будут. Потому что, например, в России нет Ютуба, правда? Ну, очевидно же, понятно, что да. Что я сейчас абсолютно здравые вещи говорю. Значит, дальше. Проблемы русских людей. Проблемы россиян. Для американской соцсети. Что это вообще? Видеохостинга. Ноль. Это ноль. Не верите? Хорошо. Что для вас проблемы ЮАР? Вот ЮАР. Вас волнует, что происходит в ЮАР? Вам не нравится сравнение, я вроде как Россию с Африкой сравниваю неправильно. Хорошо. Вас сильно волнует, что происходит и в информационном смысле в Бельгии? В Бельгии. Вас интересует? Может быть, в Бельгии интересует, тогда я задам другой вопрос. Вас сильно волнует, что в информационном смысле происходит в Швейцарии? Вас волнует даже Швейцария? Ничего себе. Хорошо, хорошо. Вас сильно волнует, что происходит, допустим, в Швеции. Или давайте Швеция еще гремит по коронавирусу, они провалились, у них политика была ничего не лечить, они признали, сейчас провалились. Дания. Вас интересует Дания? Что последнее вы слышали по Дании? Где они там 17 миллионов норок решили перерезать, убить? Это же Дания вроде бы. Все? Все? Вас что-нибудь интересует, что происходит в Дании? Если завтра Дания вся вместе, вся страна вдруг улетит на Луну, вас это сильно беспокоит? Не на Луну, она просто в черную дыру провалится. Не будет Дании. Вас это беспокоит? Вас беспокоят заботы датчан? Вас беспокоят дети датские? Вас беспокоят их переживания, мысли, мечты? Только честно. Честный ответ будет «нет». Вас реально беспокоят китайские проблемы? Китайцев. Проблемы китайцев в Китае. Вас беспокоят? Нет. Проблемы северокорейцев в Северной Корее? Нет. Проблемы южных корейцев в Южной Корее? Нет. Вас беспокоят только ваши проблемы, правильно? Российских граждан в России. Вот главная ваша проблема, потому что они ваши. Ну, наши, ваши, понимаете, потому что я говорю, ну, поэтому я говорю ваши, так-то они наши. То есть нас это беспокоит. Американцев что беспокоит? Проблемы американцев, беспокоят американцев, это закономерно. Соответственно, фейки быстро будут удаляться с Ютуба только в том случае, когда американцы в американский видеохостинг скажут: ребята, здесь фейк, удаляйте. А тогда они быстро удалят. Когда это доносится из-за океана, из России, это можно очень долго тянуть время. Какая разница, что там смотрят эти жители России? Какую чушь им рассказывают про этот коронавирус или каких-то агентов, отравления? Какая тебе разница? Ты будешь по этому поводу выходить на какую-нибудь главную площадь своей страны, там где-нибудь в Америке, в Вашингтоне, может быть, соберется многомиллионный митинг? Не соберется же. Вы скажете: ну как, почему? Это несправедливо. Я скажу: несправедливо? Много вы видите, чтобы здесь, в России, вы сильно беспокоились о правах людей, входящих в состав группы BLM, да, Black Lives Matter? Вас интересует это по-настоящему? Не как шоу, не как картинка, когда они там что-то крушат и поржать что-нибудь и пошутить на эту тему, сделать вырезки из «Брат 2», но, ну, негр — это негр, нас так учили, да? Вас это интересует по-настоящему? Это прям ваша проблема, вы ее проживаете каждый день, это внутренний ваш вот этот какой-то порыв и позыв это решить? Да нет, конечно, да нет, конечно. Ну вот Роскомнадзор нам об этом говорит. Да понятно, Роскомнадзор, спасибо большое, что сказали. Но мы, это же объективный факт, это очевидность, это просто все знают, это понятно, это логика здравая. Потому что если бы этой логики здравой не было, тогда вообще я не знаю, как бы был мир устроен. Но мир пока еще в общем и целом получается логичный. И логика подсказывает, что хостингу видео американскому совершенно наплевать на то, как тут страдают и корчатся от дезинформации жители России. Боже мой, да вот завтра России не будет, и YouTube скажет: ну и хорошо. Какая нам разница? У нас еще десятки стран, может, сотни, где есть, ну, сотни это много, но, может, больше сотни, где есть YouTube. Россия одна из этих стран, не самая большая. В перспективе с убылью населения, вообще-то. Чё нам до них какое дело? Нет России, нет России. Ха-ха-ха-ха. Ну и ладно. Ну и ладно. Вон мы там будем зарабатывать, там будем зарабатывать, там будем зарабатывать. Чё нам это Россия? Правильно? Славяне теперь официально угнетаемые цветные в США, Алексис пишет. Да, я видел, что ты там сторонники БЛМ сказали, что мы суть как они. Вот говорил с первой секунды об этом, что нам нужно поддержать движение БЛМ. С первой секунды говорил, надо поддержать в пику, жестко поддержать в пику американцам. Конкретно прямо. Мы за права цветных. Потому что мы сами ощутили на себе, что такое давление белого человека западного. Потому что мы сами знаем, как они к нам относятся, как к людям ко второго сорта. Вот. Первыми надо было прямо всей страной выйти, встать на колено. Поддержать. В первые секунды это надо было сделать. Пока еще вся Америка их подавляла, пока в них бросали этот газовые шашки какие-то, когда пока их били дубинками, пока в них стреляли резиновыми пулями, выйти всей страной и сказать: мы с американскими чернокожими парнями, потому что мы суть такие же, как они, все. Потому что нас давят эти страшные западные империи годами, тысячелетиями, ну тысячелетиями много, столетиями они нам не дают жить нормально, они все время нас превращают в рабов. Только мы отстроим нормальное государство, они нас до уровня бензоколонки роняют. Только отстроим, опять в какую-то грязь нас втаптывают. С нами поступают как с Африкой, с нами поступают как с Индией в определенный момент Британская империя поступила. С нами поступают как с Китаем американцы и прочие, ну британцы все-таки, да, поступили в определенный момент. С нами поступают так же, нас насилуют, мы это знаем. Наши мозги выпивают, наших лучших, самых мозговитых, башковитых забирают, перекупают, у нас отнимают, нас лишают будущего. Нас лишают будущего из раза в раз. Вот эти люди, сидящие в кабинетах, там, у вас. И мы вас, ребята, простой народ американский, мы вас поддержим. Братцы, нам это так надоело. Так же, как и вам, мы вместе. Все, сердце к сердцу, рука к руке, мы вместе. Значит, победим это мировое зло. Вот это я понимаю, вот это бомба. Вот это подход. Ну, нам почему-то не понравилось БЛМ. Ну, не понравилось, не понравилось, ну и ладно. Сеанс самовнушения, пишет. Не, я же, поймите, я не себя пытаюсь убедить в этом, просто я считаю, что это было бы правильно. С информационной точки зрения, все, что не на руку США, поддерживать, все. Просто все, что не на руку, сразу поддерживается, автоматически. Потому что все, что не на руку российскому государству, обязательно автоматически поддерживается Западом. Всегда. Вообще всегда. Не может быть такого, что человек был бы, например, человек или какое-нибудь событие, которое мешает развитию государства, да, дестабилизирует ситуацию в государстве, в нашем, не было поддержано американцами. Такого не бывает. Всегда поддерживают. И правильно делают. Вот смотрите, и правильно делают. Вы мне скажете: о, что ты там на них наезжаешь? Я не наезжаю, они правильно делают. Почему? Потому что они озабочены собой. Они хотят сделать себе хорошо. Они хотят уронить своих конкурентов, и они их роняют. Мы их конкуренты, они нас роняют, они правильно все делают. Они молодцы, мы что сидим? Что сидим? Вперед, вперед, хакеры, все! В атаку вообще, просто все положить. Все, что можем, любые ресурсы, все положить, чтобы ничего не работало. Всех поддержать, кто хоть маломальски недоволен Америкой в Америке. Всех поддержать, всем дать каких-то денег, убежище, политубежище. Всех к себе забрать, всех вообще, без исключения. Кто хочет уехать, срочно приезжайте. Традиционные ценности, уважение к семье, уважение к людям, там, ну и все такое. Не, не нравится, не нравится. Ну, если, может, чушь говорю, в самом деле, ну, что, может быть, чушь говорю. А может и нет. Убедительно же вроде, звучит убедительно, в конце концов. А если убедительно, наверное, правильно. Тут в интернетах так. Убедительно говоришь, значит, правда. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Неужели не... Навальным и прочим, это разработка спецслужб. Иначе там замешаны все, нам только впаривают и впаривают.
Ну и чё, ну спецслужб, ну... это разработка. Дальше-то мы что делать будем? Я, понимаете, вот каждый раз вот это разработка. Да окей, да, понятно, дальше. Давайте дальше делать. Так, давайте примем как данность. Значит, у Запада есть спецслужбы. Да? Давайте примем как данность, что они очень и очень и очень и очень опытные. И страшно, подлые. Невероятно, потому что там речь не идет о нравственности, там речь идет всегда о победе. Это война. Война разведок, война ресурсов, война технологий. Это война. Все, на войне там о честности, кодекс чести вот это. Я пройду медленным шагом, стоя под градом ядер, которые летят со стороны французов в меня, но честь свою не уроню, дворянскую. Вот этот весь бред, он уже не имеет никакой актуальности. Все, он давно уже утерян. Это вот у Толстого читайте такое. Все, не бывает такого больше. Все, все действуют очень жестко, все действуют из-под тишка, все бьют в спину, всегда бьют в спину, никто никогда не бьет в лицо, все бьют в спину. Турция бьет в спину, Америка бьет в спину, Запад весь коллективный бьет в спину, Германия бьет в спину, все бьют в спину. Так и будем стоять лицом, принимать все эти, не лицом, а спиной принимать удары, бьете в спины тоже. Чего вы? Все, правил нет. Вы выходите на ринг. У вас проверили перчатки. У вас проверили все. У вас проверили допинг. Вы просто чистейший спортсмен. Значит, с настоящими обычными перчатками, вот этими тоненькими, и все. И больше у вас ничего нет. И выходит человек с автоматом, начинает вас стрелять. Он говорит, подождите, у него одно... Носи сразу с собой автомат, все. Сразу, ты знаешь, что они придут туда с автоматом. Нет других вариантов. Нет, вообще нет, не надо рассчитывать, не надо изображать. Если не автомат, то у него перчатки, значит, тонну каждая весить будет. Он тебе даст в лоб, башка оторвется. Все, перестаньте верить в то, что кто-то вам дает скидку. Вам скидку не дают. Все, закончилось это. Если когда-то вообще был, он, по-моему, этого никогда и не было. Закончилось, никаких скидок. Это жесткая, неимоверная конкуренция. Все, значит, спецслужбы были, есть и будут у Запада, пока есть Запад. Так, так. Они работали, работают и будут работать. Их методы, как были жестокими, подлыми и грязными, так и будут, как всегда они, какими они всегда были. Всегда. И только будут сложнее, изощреннее, хитрее. Правильно? Как была у них информационная монополия, так и будет у них информационная монополия, потому что, давайте говорить откровенно, мы ничего не делаем для того, чтобы эту информационную монополию хоть как-то нарушить. Вот Китай делает ТикТок. Мы не делаем. Не делаем мы ничего для того, чтобы нарушить информационную монополию Запада. Мы играем на западных площадках. Мы, считайте, к ним приходим. Представьте себе, что интернет — это не интернет, а телевизор. Это эфир всего лишь навсего, да? Представьте, мы приходим в американское ток-шоу экспертами. И там 20 американских экспертов и один наш. И один наш говорит, я сейчас вам докажу. Его запинали, заплевали, выкинули, закрыли дверь, посмеялись вслед и сказали, вот это дурак, чем он вообще сюда пришел, вообще безумец, псих, все, а он идет и меня выгнали, конечно выгнали, конечно, это изначально было понятно. Но нет, каждый раз они заходят на этот YouTube, эти наши все ресурсы информационные, каждый раз они начинают там репортерку какую-то делать, они делают репортерку честную там, из Донбасса, они репортерку честную начинают делать из Нагорного Карабаха, они начинают честную делать репортерку из Сирии, и их прям по очереди блок, блок, блок. Ничего, вы не догадались все еще? Нет, вы еще не поняли? Надо еще? Ну хорошо, надо еще. Давайте подождем. Знаете, еще годок подождем, 2, 10 лет подождем. Где конкурентный продукт? И конкурентный продукт не на их площадке, а где наша конкурентная площадка? Где наша чертова конкурентная площадка? Где? С прозрачной, понятной системой капитализации вообще. Вот как деньги-то из них... Ну как, где она, эта площадка? Я ее не вижу, ее нет. Если я ее не вижу, ее нет. Не потому что я дурак, а потому что я постоянно в интернете, ее просто нет. И все. Не, можно, конечно, считать, что Телеграм — это наша площадка, но мы же сами доказали, что она не наша. Даешь пиратство, качаем Голливуд с торрентов, каждому по Windows и Photoshop на компьютер, пишет Смит. Причина этих неудач в том, что президент окружил себя подконтрольными некомпетентными идиотами, пишет Андрей. Андрей, можно подойти с этой стороны, а можно подойти с другой стороны. Мы живем в мире, построенном нашими западными партнерами. Понимаете? Мы живем в архитектуре, в этой, которую они выстроили. Они лучше знают этот мир, потому что они его своими руками выпистывали. А? Подумайте об этом. Они лучше... просто знают эти правила, потому что эти правила пишут на ходу. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, декабрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евгений смешной анекдот написал. Алло, это РВСН? Да, я помощник президента, пускайте ракеты. А ничего, что мы это по обычной связи обсуждаем. Начальник в курсе, пуск. Смешно. Если бы не было так горько, да, вот, что в это кто-то может поверить. Пять баллов пробки в Москве, евро 91.51, доллар 74.90, нефть Brent 49.89 и пара биткоин-доллар 22 744 доллара 80 центов. Слушайте, давайте немножечко просто освежим в памяти, как действуют, условно говоря, спецслужбы и вообще коллективный Запад в отношении России. Называть буду яркие моменты, невероятно яркие, о которых знают все. То есть я никаких тонкостей, у меня нет никакой инсайдерской информации, ничего нет. Вот просто самые яркие, самые известные всем вещи. Смотрите, 2008 год. Грузия, пожалуйста, вам. 2008. Там экономический кризис, который Россия объективно не так плохо прошла, как все остальные, во всяком случае, об этом говорили, потому что были какие-то резервы накоплены и прочее. Вот Грузия, пожалуйста. Хотя вроде бы новый президент, вот вроде бы, значит, поворот на Запад, вроде бы какая-то такая либерализация, все дела. Новый президент тогда Дмитрий Анатольевич Медведев, я просто напоминаю, Грузия. Олимпиада, только голову, значит, поднимаем, только триумф наш идет вперед, значит, вот она, Олимпиада, наконец-то, так долго ждали с Олимпиады 80-го года, теперь Олимпиада в Сочи, строили, уж сколько было про эту Олимпиаду вылета помоев, это просто запредельное количество, просто так старались, какие-то унитазы двойные находили в комнатах, чего только не находили, и безопасность не будет обеспечена спортсменов, ну, в общем, ад адовый, нельзя ни в коем случае, бойкотировать там призывали, ужас был, просто мрак. Вот это Олимпиада, и тут же прям Майдан тебе, на, вся Олимпиада на смарку, все вот вообще в ноль, просто невыносимо, ужасно. Сейчас вот Северный поток 2, значит, Германия, корчась изо всех сил, выкобениваясь, ну нет, выкобениваясь неправильное слово, выкручиваясь, как может вообще, из-под американцев, изворачиваясь как уж на сковородке, пытается построить вместе с нами этот газопровод, потому что надо нам и надо им. Все это знают. В смысле, немцам надо и нам надо. На тебе отравление, Навальный! Да чтоб тебе! Да чтоб вам всем вообще! Да что ж это такое за издевательство, в конце концов? Это просто ад какой-то. Но ладно, уже подутихло, подпротухло, уже никому не интересно, набило оскомину, уже никто не верит. Все уже говорят: Леша, отстань, пожалуйста, уже невозможно, уже невозможно, дай жить нормально, пожалуйста, отстань уже, отстань. Опа! Британия говорит, наши вакцины не очень эффективные, берем спутник Ви для того, чтобы улучшить эффективность нашей вакцины. Все воспряли духом. Ого! Британия! Та самая, которая еще недавно насиловала нас этим дебильным Скрипалем и всей его семьей. Этот адские рассказы про то, как кому-то гречку отравили и ручку двери. Просто ад. Вдруг Великобритания говорит, да, мы берем, надо лечить людей. Триумф, казалось бы, да, вот триумф. Триумф! Все об этом должны говорить, все должны это обсуждать сейчас, все абсолютно. Нет, нет, звонок отравителю, да ё-моё! Да ё-моё, только полетел МС-21 на новых наших двигателях, какие-нибудь там ПД-14, я могу просто перепутать маркировку этих двигателей, ПД-14, какие-то новые наши двигатели для пассажирских лайнеров. какой-то топ топов, какая-то там тяга невероятная, сумасшедшая. Только вот оно появилось, вот он взлетел, вот первый раз полетел по-настоящему, то, что нужно. Все говорят, смотрите, на наших движках летит, у нас не было, а теперь есть. Триумф, Россия должна прям на улицах с флагами ходить в этот момент. Тут же санкции по Туполеву, бам! И по всем нашим ОКБ, бам, по всей авиации вообще просто ковровые санкции, бух, разложили. Вчера, сразу, через день, через чертов день они это делают, ну вы понимаете или нет? Через день после того, как полетел самолет, ладно, через два. Ну серьезно, ну сколько можно, ну это же, ну это уже, ну это просто уже не укладывается в голове, ну же, неужели это не очевидно, неужели это непонятно, неужели это не так вот естественно к пониманию, так же как я это ощущаю естественным, только где-то высунули голову, на эту голову тут же гадят, тут же вообще в эту же секунду, даже иногда заранее. Вариантов ноль вообще, никаких вариантов больше нет, тот же, тут же, только со скрипом просто адски, с какими-то дикими проблемами, продали мы этот С-400 в эту якобы Турцию, там, или договорились мы с этой Турцией, тут же истерика, не дадим F-35, ужасно, значит, Турция начинает борзеть, просто ужас какой-то, мрак вообще, мрак. Наш самолет сбивают турки вообще, помните этого, только вроде наладилось, там тяжелые у нас взаимоотношения с Турцией, тяжелые у нас с Ираном, пусть не изображают там в Соединенных Штатах Америки, что мы такие большие друзья с Ираном, тяжелые у нас взаимоотношения, только в Сирии как-то вот это устаканили на три стороны. Удивительнейшим образом с Турцией вообще что-то там можно устаканить, потому что у Турции невероятные интересы на эти земли, это все прекрасно знают, и они и прокси-войска используют, и все, что только могут, они используют, да, это просто известно всем, это понятно, фактов полно, весь интернет завален, если не успели это заблокировать просто на этом долбанном Ютубе. Тут же наш самолет, на, срубают турки, да чтоб тебе, да чтоб тебе! Да сколько можно? Только вдруг о мире каком-то заговорили, вроде бы как-то получается устаканить, посадить за стол Азербайджан и Армению по Нагорному Карабаху, что-то договориться, наш вертолет тебе нас сбивают, ну что это происходит, что происходит вообще такое? Что происходит такое? Что происходит? Почему в эту же секунду происходит что-то обязательно против нас? Ну почему? Ну, это что, это совпадения все такие дурные, у нас на роду это написано, мы несчастливые, мы неудачники, что с нами не так? Я считаю, что мы вполне себе счастливые, ничего у нас на роду плохого не написано. Но это работа других людей против нас, это их работа, им за это платят деньги, очень хорошие, им дают медали, им дают ордена, они высокопоставлены, они уважаемы в обществе, они растут по социальной лестнице, это их жизнь, это питание их детей, это одежда их детей, это образование их детей, это их работа. Когда уже мы это поймем все вместе, уже наконец-то мы это осознаем? Не знаю, никогда. Наверное, никогда. Наверное, я так и буду сидеть тут распинаться. Все так, очевидно, есть задача сдерживания, но вот причина, следственная связь, события, сдерживание и причины этого события не такие плоские, пишет Кирилл. Ну, естественно, Кирилл, я до определенной степени упрощаю, да, может быть, до безумной какой-то даже степени. Безусловно, я согласен с вами, но если не упрощать, тогда вообще никто ничего не будет понимать. Я говорю просто, чтобы быть понятным, я говорю просто, чтобы быть доступным. Понимаете? Изо всех сил стараюсь понятно сказать. Нам от этого Северного потока, простым людям, ни горячо, ни холодно, пишет Сергей. Сергей, чушь собачья. Нам горячо, холодно от этого Северного потока. Горячо и холодно. Если бы нам не было горячо и холодно, не рубались бы так американцы против этого Северного потока. Не стали бы они этого делать, если бы это никак не влияло на нас. Понимаете? Они это делают, потому что они понимают влияние, они понимают расстановку сил, они понимают в геополитике, они понимают в экономике, они лучше нас, надо уже это принять, понимают и в этих, и в других вещах. Нам нужно быстро учиться, нам нужно с опережающими темпами идти, с опережающими, понимаете? Нам нужно использовать все наши преимущества, которые у нас есть, все ресурсы, которые у нас есть. Либо мы загнемся и все. Мы тихо, тихо и мирно умрем. А мы не хотим умирать. Вы хотите умирать? Я не хочу умирать. Вы хотите умирать? Я не хочу умирать. И вы не хотите умирать. Значит, мы оба не хотим умирать. Значит, мы предположим, что все остальные 146 миллионов тоже не хотят умирать. Все хотят жить. Правильно? Правильно, все. Поздно, пишет Смекаешь. Ничего не поздно. Никогда не бывает поздно. Пока ты не мертв, не поздно. Когда ты мертв, тогда уже поздно. Пока ты не мертв, не поздно. Пока тебя не убили, не поздно. Пока у тебя есть жизнь, есть вариант. Есть вариант. Надо бороться. Борьба, борьба. Должна быть борьба. Непонятно, что ли? Иначе проиграешь. Нельзя сдаваться раньше времени. Потом отдохнем. Всех у нас будет время. Ну, учиться это, если вы хотите занять их место. Я, например, не хочу, пишет Энди. Я хочу, чтобы Россия заняла достойное России место. А Россия достойна нормального места в мире. Есть консолидированная Западная Европа. Прекрасно. Есть Соединенные Штаты Америки. Прекрасно. Есть азиатский гигант Китай. Прекрасно. Есть Индия. Она растет. Прекрасно. И должна быть евразиатская наша мощная Россия. Это достойное, правильное место наше в мире. Вот. И проблема не в том, что мы региональная держава. Проблема в том, что кто-то не хочет уйти до уровня региональной державы. Понимаете? Надо помогать. Надо помогать побороть американцам их имперские амбиции. Они запредельные, они не могут остановиться. Так устроена система у них. Все. Система имперская всегда на расширение рассчитана. Иных вариантов нет. Нет расширения, стагнация, смерть. Нет расширения, стагнация и смерть. Всегда, у любой империи, у любой. Наша, атаманская, римская, священная римская, какая-нибудь еще, любая империя, вспоминайте, нет развития, стагнация, смерть. Монгольская, британская, любая. Ты своими речами ведешь Россию к роли региональной державы, пишет Сергей. Нет, не веду, Сергей, это просто лозунг вы сейчас сказали. Объясните, что вы имеете в виду. С Крымом мы их опередили, но с Украиной они нас опередили. С Крымом мы их опередили, но с Украиной они нас опередили. Нам нужна вся Украина. Нам нужна вся Украина. Точка. Правильно я говорю или неправильно я говорю? Правильно я говорю. Нам нужна Белоруссия. Не в том смысле, что мы там поедем с танками брать кого-то. Нет. Нам жизненно необходимо быть с нашими братьями единым народом. Это наша судьба. Что непонятно? Это наша жизнь. От этого зависит наше будущее. Украинцев, русских и белорусов. Раздробленные мы будем медленно умирать. Вместе мы будем развиваться. Вбить в голову каждому. Гвоздь просто этот. Огромный информационный, лозунговый, жесткий, стальной гвоздь. 200-ку в голову каждому. Только вместе мы выживем. Точка. И не надо только думать, что есть какие-то другие страны, к которым вы будете присоединяться, и они вас будут невероятно любить. Это я сейчас к украинцам и белорусам. Вот. И вы там будете классно жить. Нет. Вы для них люди второго сорта. А для нас вы ровня. Мы вас воспринимаем как своих. Мы себя и вас не делим. У нас нет ощущения, что вы хуже или лучше нас. Вы — это мы. Мы — это вы. Вот наше восприятие. Их восприятие. Вы — это второй сорт. Все, точка. Всегда. Всегда. Ничего нового. Не верите? Ну и ладно. Ну и не верьте. Ну и не верьте. Ваше дело. Пожалуйста, проверяйте. Проверяйте на практике. Проверьте на нескольких поколениях. Правильно? До этого же историю нельзя же открыть, вот просто книжку открыть, вот любую историческую, почитать и посмотреть. Зачем? Лучше проверить на себе. Проверяйте на себе, на своих детях, на своих внуках, на своих правнуках, на своих праправнуках. Пускай они хлебнут этого горюшка, так же, как хлебнули несколько поколений до них. Пускай. Давайте. Почему нет? Почему нет? Мы же экспериментируем, правильно? Давайте экспериментировать. Ведь это те вещи, в которых надо экспериментировать. Наша жизнь. И жизнь наших детей. Это же ведь самый главный эксперимент. Классно. Почему нет? Чего не рискнуть? Мы же в казино. Открыть границы границам не быть, пишет адвокат. Не поверите, держу этот гвоздь, пишет демонтажер. Вместе мы выживем. Ну понятно, Георгий, понятно, надоели власти там, не надоели власти. Слушайте, власти, не власти, люди простые, непростые люди, бандиты, святые, все должны понимать одно. Мы временно здесь, все вместе. Мы все вместе временно здесь. Мы здесь задержимся, ну, каждый из нас лет примерно в среднем на 60. В историческом смысле это пшик. Мы пыль. Наша задача передать страну в руки следующих поколений, а следующих поколений передать страну в руки следующих поколений. И так постоянно. Мы здесь временно. Мы временно управляем все вместе. Мы временно решаем, как нам поступать. Мы временно здесь. Мы — это не Россия. Наши дети и дети их детей — это Россия. Мы временно. Но и они временно. И их дети временно. И все должны это понимать. Как только мы захлестываемся вот этим внутренним эгоизмом, поколенческим, двух поколений, даже трех поколений, если только нас захлестывает эгоизм, и мы считаем, что мы здесь вообще не ответственны никак перед будущими поколениями, все, кранты нам, конченые мы. Когда я пришел на РСН, была такая радиостанция замечательная, там был тест. Тест, насколько я знаю, придумал Сергей Доренко. Тест был следующий. Тебя спрашивали в лоб. Где вы планируете жить? На что я ответил, ну, я там снял квартиру. Нет, страна. Да? Я говорю, Россия. Где вы планируете будут жить ваши дети? Я говорю, ну где? В России где? Где они еще будут жить-то? Где будут жить их ваши внуки? Говорю, ну в России, а где? Ну, а где еще жить-то? Я не понимаю, русскому человеку. Что за вопросы? Говорю, хорошо. И дальше уже начинался разговор. Первые фразы были вот эти. И дальше только начинался разговор. Что ты умеешь? Знаешь ли ты, как читать новости? Умеешь ли ты писать новости? Умеешь ли ты какие-то программы вести, не вести? Что ты вообще ты способен, не способен? Первый тест, первый вопрос был такой. Где будут жить твои дети? Где будут жить твои внуки? Все. Потому что если твои дети... по твоему разумению, ну, если, конечно, ты не обманул. Каждый может обмануть, но это на его совести. Если твои дети будут жить здесь, и твои внуки будут жить здесь, да ты из кожи вон вылезешь просто для того, чтобы было лучше. Ну, разве это не так? Ну, когда твои дети, ну, ты так решил, будут жить в Нью-Йорке, что тебе так уж сильно стараться сделать здесь хорошо? Ну, правда. Ну, дети в Нью-Йорке. Ну, в Нью-Йорке пусть и будет хорошо. Правильно? А если здесь, тогда надо работать. Тогда надо стараться. Тогда надо прикладывать все усилия. Тогда надо делать хорошее образование. Тогда медицина должна быть хорошей и доступной. Тогда надо что-то изобретать. Тогда нужно не говорить, что «да мы все у всех купим просто потому, что открытый рынок», а делать самим. И рассчитывать на себя, тогда тебе нужно сохранять определенные ресурсы для того, чтобы с голой жопой не оставить своих детей. Простите за это грубое слово. И внуков тебе нужно стараться и думать в несколько поколений вперед. Ну, хотя бы два. Хотя бы два поколения вперед ты думать должен. Правильно? Ну, ты же не можешь голыми на улице оставить своих детей. Ты же не можешь этого сделать. Ты же не скотина конченая. Ты же человек... Ты же человек, ты же, ну, у тебя же есть совесть какая-то, в конце концов. Ты же понимаешь, что ты не пуп земли, что на тебе не замкнулась история, клином белый свет не сошелся, что ты всего лишь один из, даже в своей семье, да? Ты представитель определенного поколения. Пройдет 200 лет, и вспомнят ли о тебе твои потомки, твои дети? Или не вспомнят уже? Будут ли они говорить на твоем языке, на котором ты говорил? Ну, видоизмененном, может быть, в литературном смысле, но тем не менее, на твоем языке. Смогут ли они приехать к домику, в котором ты вырос? Будет ли этот домик принадлежать им? Смогут или нет? Будет у них хоть что-то от их деда, прадеда и прапрадеда. Что-то хотя бы останется ценное. Мысль хотя бы одна. Может, книга даже это набор мыслей, правильно? Что-то. Курительная трубка останется? Медаль останется? На чем они будут выстраивать свою нравственность? На чем они выстраивать будут себя? Откуда возьмется их стержень? Чем они будут гордиться? Чем они будут гордиться? Что мы им оставим? Кто мы? Вот вопросы. Ну, лично которые у меня волнуют, о которых я думаю, да? Ну, когда ты говоришь, что твои внуки будут жить там, ну и пускай, ну тогда и... Да плевать! Плевать, что происходит! Ну, какая разница? Ты, значит, временщик здесь. Ты здесь просто гастролер. Так получилось судьбой, распорядилась судьба, что ты здесь родился, но в целом жизнь своего рода, своей семьи ты не связываешь со страной. Ну и чё ты тут побаражируешь 60 лет, помрёшь где-нибудь в полупьяной драке. Ну и чё дальше? И всё? Ну ясно, спасибо большое. От нашего поколения мы оставим своим детям и внукам только санкции, пишет Саня. Подождите, Саня, подождите. Подождите, есть мост, есть? Есть. Гиперзвук есть? Есть. Больше надо? Конечно, больше. Конечно, надо больше. Намного больше. Но есть позитивные примеры. Есть чем похвалиться. Есть о чем потом сказать. Есть где о чем вспомнить потом. Понимаете? Это если уже переходить на уровень страны. Надо больше? Спросите меня. Конечно. Должны ли мы быть первыми в 21 веке на Луне? Да! Да, точно, да, да, мы должны быть первыми. Это разумно? Нет. Это перспективно с точки зрения зарабатывания каких-то денег? Да, наверное, нет. Это вообще прагматично? Нет, это не прагматично. Но прагматично ли было запускать Юрия Алексеевича Гагарина в космос первым? Прагматично? Или можно было подождать и не торопиться в целом, чуть попозже это сделать? Это было романтично. Это было что-то, что даровало надежду и веру людей в себя, в народ, в страну, в будущее. Вот что это было. Поэтому... Мы должны быть первые на Луне в 21 веке, подчеркиваю. Я не отрицаю, что американцы были на Луне, я не конспиролог какой-нибудь. Хотя, может быть, их и не было там, не знаю, но я все-таки вот склоняюсь к тому, что говорят астронавты и космонавты, самое главное. Они говорят, что да, были американцы. Значит, на Марсе мы должны быть первые. Какой-то Илон Маск нас таскает просто, да я не знаю, за нос просто вот так вот у нас возюкает мордой. В грязи нас возюхает мордой какой-то сраный Илон Маск. Что такое происходит вообще? Вы издеваетесь, что ли? Кто он такой? Электромобиль сделал? Что это такое? Гений, прозорливый, смотрит за горизонт. Реально не можем составить конкуренции, что ли? Да камня на камне не оставить от него. Камня на камне. Любыми ресурсами, любыми силами. Просто взять и стереть в порошок. Не в смысле уничтожить Илона Маска физически. Нет, послушайте меня, я не из этих людей. Там кто-то кого-то где-то уничтожает. В смысле победить его, опередить его, быть лучше его. Пусть он один будет, а у нас будет группа, команда. Пусть эта команда решает. Давайте в команды объединяться. Давайте командами вперед идти, в конце концов. Воспитывать командный дух. Хватит говнить друг друга уже. Сколько можно? Вперед надо идти, мы маленькие, нас всего 146 миллионов. Вам кажется, что мы большие? Мы небольшие, нас всего 146 миллионов. Это в 10 раз меньше, чем у китайцев. Это почти в 4 раза меньше, ну примерно около 4 раза меньше, чем у европейцев. В Америке в 2 раза больше населения. Совокупное население Америки и Европы 800, примерно там 30 миллионов человек. Это почти миллиард, может и миллиард. И что-то неучтенное, еще что-то. Это миллиард, тот самый, который говорится, золотой обычно называют по уровню жизни это, на самом деле. Это миллиард! А нас 146 миллионов! И от нас отколоты еще украинцы, от нас отколоты еще белорусы, вы понимаете или нет? Нас нет практически, мы в кольце, мы маленькие, и нам надо бороться жестко. Мы должны быть как один. Когда мы смотрим на маленькие, небольшие республики, да, вот даже в составе Российской Федерации, видим, как они стоят друг за друга, один за одного. Почему? Потому что они чувствуют, что они маленькие в смысле размеров, да, народа, то есть немного людей, и надо за каждого держаться. Каждого надо поддерживать, каждого надо спасать. Так же и нас, в мире мы маленькие на самом деле. Не такие мы большие по народонаселению. И нам нужно за каждого бороться, за каждую единичку, крупинку нашу. Мне непонятно? Ну и ладно. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем доброе утро. Биткоин 22 781 доллар 89 центов, евро 91.83 доллар 75, 13, нефть Brent 49.81. На дорогах Москвы Яндекс мне лично показывает сейчас 5 баллов, ну на всякий случай обновлю, да, 5 баллов, так и есть, без обмана. Сейчас что пишут газеты? «Не действуйте толпой», цитата, «Почему не удалось вооружить восстание в Москве, исторический материал, читайте в «Аргументах и фактах». Электрификаторы всей страны. Кто истинный автор плана Гойл-Ро? США внесли в санкционный список Минобороны России и СВР, службы внешней разведки. Об этом еще тоже пишут «Аргументы». Вечерняя Москва. Роструд напомнила о сокращенной предновогодней неделе. Новый британский штамм COVID-19 выявили на Украине, и синоптики рассказали о погоде в Москве 22 декабря. Мы идем дальше. Apple решила запустить производство беспилотных автомобилей. Первую машину корпорация планирует представить к 2024 году. Да, это я видел. Правда, я видел, что электромобили, оказывается, они еще и беспилотные абсолютно будут. Китай запустил на орбиту новую ракету с секретным спутником. Чанчжэн-8, в переводе «Великий поход», ведет аппарат XJY-7, разработанный Китайской академией космических технологий. Секретный спутник, ничего себе. Роструд напомнил о правилах работы 31 декабря, официально рабочий день, но работодатели могут объявить его выходным. В столице от коронавируса вылечились еще 5003 пациента, и мэр Екатеринбурга ушел в отставку. Ну, так вот, на всякий случай еще пробегаюсь по новостям, хотя вообще, в целом, вы, наверное, слышали это уже в новостном выпуске, но на всякий случай вдруг что-то не слышали. Любовь Соболь задержали для допроса по делу о неприкосновенности жилища. Она находилась около дома предполагаемого сотрудника ФСБ, который, по данным расследования Беллинкет и CNN, участвовал якобы в отравлении Навального. 75% учителей в России нашли признаки эмоционального и физического истощения. При этом острая фаза выгорания выявлена у 38% респондентов. Такое состояние ощутимо влияет на их качество жизни и работоспособность. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование программы по развитию педагогов «Я учитель» и программы «Образовательная инициатива Яндекса». Что за новый штамм ковида британский? Где их штампуют? Пишет «Мастер». Ну, насколько я понимаю, ковид, как и другое подобное заболевание, другой вирус может мутировать. И вот, собственно, домутировался до того, что стал опаснее. Якобы нам говорят это по поводу Великобритании. Правда, некоторые вообще сомневаются, что новый штамм существует. Некоторые довольно, кстати, как мне показалось, сильные в аналитике люди и говорят, что это был политический ход со стороны Бориса Джонсона, который, в общем-то, пошел не по тому пути, по которому нужно было пойти, я имею в виду сам ход, куда-то не туда повел. Не знаю, я все-таки всегда стараюсь быть ближе к официальным данным, которые дают, а вот по официальным пока есть ощущение, что все-таки действительно присутствует какой-то новый штамм, и тут даже некоторые опасения высказываются относительно того, что вакцины, которые мир изобретал все это время, пока мы в этой пандемии находились, они, может быть, не помогут от нового штамма, а может и помогут, неизвестно. Посмотрим. Тоже опять я буду ждать, когда мне что-то по этому поводу скажут ученые. Все остальное, как вы понимаете, это информация к размышлению, но уж никак не к тому, чтобы там под козырек это все взять. Но скажите уже про наш нуклон. Это ядерный космический тягач. У американцев аналогов нет, пишет Мощный Бур. Да, это интересная штука. Мы даже обсуждали в рамках вот телевизионной программы на телеканале «Звезда». Владислав Шурыгин об этом рассказывал. Слушайте, я думаю, что раз Владислав рассказывал, а он у нас тем более ведет, да, вот он в обойме стоит программы «Револьвер», вы ему этот вопрос и задаете, он вам лучше расскажет, чем я просто, и все, потому что он в теме. Я лишь понял то, что якобы наши ученые изобрели ядерный двигатель специальный какой-то, который, в общем, позволяет за 2 месяца долететь до Плутона, якобы. То есть вот такое я услышал, для меня это было каким-то, ну, я не люблю слово шок, но тем не менее, это было невероятным открытием для меня. Если это правда, если в какой-то ближайшем обозримом будущем мы такой двигатель увидим в рабочем состоянии где-нибудь, да, уже в космосе, это, конечно, будет супер шаг вперед. Сверхшаг для человечества в целом. Я надеюсь, что это правда, и я надеюсь, что действительно у нас такие технологии есть, и самое главное, ну, это изобретение, и мы можем их реализовать. А то вчера по Эстонии печальная новость была, по-моему, по Эстонии. Дайте-ка я посмотрю, чтобы не соврать, просто прибалтийские страны можно слегка перепутать нечаянно. Такое случается, знаете. Так, сейчас, секунду. Лекарство от коронавируса создано в Эстонии, но на испытание нет денег, написал ученый. Я в шутку написал, а еще истребители пятого поколения, гиперзвук, телепорт и машина времени. Вот главное, чтобы у нас денег хватило, да? Правда в том, что с МКС у нас проблема, пишет Алексей. С МКС у нас какая, собственно говоря, главная проблема? МКС – это же международные отношения, по факту. А с международными отношениями у нас есть определенные проблемы. Значит, и определенные проблемы с МКС могут возникать. Кислород, пишет Смекаешь. Ну да, да, кислород. А где наша экспедиция на Марс, пишет Алекс Викинг. Пока нет никакой нашей экспедиции на Марс. Хотя я помню, даже каких-то там добровольцев пытались набирать. Какая-то была такая программа «Марс-500». Не знаю, имела ли она отношение к реальному путешествию, так скажем, на Марс. Да, экспедиции на Марс или нет. Или это было как-то что-то такое общественное движение. Я помню, некоторые мои знакомые даже подавали заявку, чтобы, а вот возьмите меня, я хочу колонизировать Марс. Алексей, сборка уже идет нуклона, пишет Михаил. Михаил, я очень жду. Я очень жду, потому что это будет реальный прорыв. Это будет, ну, в хорошем смысле, бомба информационная. Это просто будет взрыв, потому что это будет то, чего ни у кого нет. И самое главное, доказать существование будет очень легко. То есть, если вы просто доберетесь до Плутона за 2 месяца, вот вам и простейшее доказательство того, что, да, эта техника существует. С гиперзвуком сложнее, вы понимаете, да, военные технологии сверхзасекреченные, что-то можно показать, что-то нельзя показать, и поэтому некоторые, в кавычках, специалисты до сих пор... До сих пор делают вид, что это картинки, и там гиперзвука у нас не существует, хотя все серьезные специалисты, и американские, и наши, они в один голос говорят, да, он есть, это даже сомнений никаких быть не может. Ну, некоторые дуркуют, хорошо, может быть, там гранты какие-то свои отрабатывают, пусть дальше отрабатывают. Экспедиция на Марс, это типа штурм зоны 51 было, пишет Панк 13. Да не, ну какие-то разговоры, я помню, шли, даже год сейчас не могу вспомнить, но вот я помню, шли разговоры. Невозможно за 2 месяца долететь до Плутона, пишет Саня. С современными технологиями нет. А с этим двигателем говорят, что да. Вот, Саня, в чем прикол. Я точно так же, как вы сказал, когда мне сказали, 2 месяца до Плутона. Я говорю, что за бред, как это 2 месяца до Плутона? Вот. Но мне объяснили, что смысл заключается в том, что современными двигателями вы, собственно, разгоняете космический аппарат, а дальше он, используя гравитацию там, космических разных объектов, разгоняясь, притормаживая, он вот вокруг этих объектов, постепенно там, меняя свою сложную траекторию, летит. Вокруг еще какие-то, ну там сложные траектории в общем и целом. С этим же двигателем якобы можно будет летать напрямую. Ну, то есть это как шоссе. Якобы. Я, понимаете, поймите меня правильно. Это то, как я понял то, что мне сказали. Но я думаю, что я правильно понял. Этот двигатель, он будет работать всегда. Он не будет работать как разогнал, а дальше уже извините. Вышел на орбиту, скорректировался, все. Дальше уже ты используешь силу, по сути, гравитационную. Космических объектов, Земли, Луны, еще чего-то. Вы можете посмотреть, как, в принципе, должно выглядеть при современном, при современных технологиях путешествия на Луну, как оно выглядит. Вы можете посмотреть траекторию. Она в каком-то смысле... ну, я находил эту картинку, когда-то постил, может быть, запущу вам отдельно еще раз в Телеграм. Она... не совсем корректная для массового просмотра, как мне кажется, потому что есть некий фаллический образ возникает. Но смысл не в этом. Там много надо витков делать, все очень сложно. до Марса еще больше, все время что-то нужно облетать. А с этим двигателем якобы ты вышел и напрямую попер. Напрямую, и все. Потому что он не конечен. У тебя нет проблемы с топливом. Тебе не нужно заботиться о том, что топливо закончится. Оно с тобой всегда. Ну, ядерная энергия, поняли, да? Ну, как... с чем это можно сравнить? Ну, с ядерным реактором сравнить это. Вот он вырабатывает и вырабатывает энергию. Вырабатывает и вырабатывает. И вырабатывает, и вырабатывает. И вырабатывает, и вырабатывает. И ничего с ним не возможно. Он все время вырабатывает энергию. Там скорее проблема в том, чтобы его притормозить, если нужно. Может, иногда не получится. Бывали примеры в истории негативные. Все равно нужна гравитация, пишет Андрей. Ну, наверное, Андрей. Я же говорю, не специалист в этом вопросе. Услышал, узнал, удивился. Возникло еще больше вопросов. Давайте вы Владиславу Шурыгину адресуете эти вопросы. Пускай он перед вами ответ держит. Вы его поймаете у нас в эфире. Посмотрите, когда он конкретно, в какой день, в револьверах. И вопросы ему скажите. Владислав, мы знаем, Алексей сказал, значит, что вы про какую-то супертехнологию космическую расскажете, какой-то движок. И он вам это все подробно изложит. А если не подробно изложит, вы его заставьте найти специалиста, который подробно изложит. Короче говоря, мучайте Шурыгина. Да, мучайте Шурыгина. А до Марса можно, пишет Анна. Ну, я так понял, что с таким двигателем, ну, если до Плутона можно, то и до Марса можно, конечно, да. А он уже рассказывал. А вы еще раз спросите, Григорий. Ну, потому что это обалденно интересно, на самом деле. Очень интересно, как эта ядерная энергия будет вести себя в космосе, пишет Андрей. Да, все интересно, на самом деле. На каком топливе он будет работать? Это смешно, пишет Настасья. Настасья, не ко мне вопросы. Но мы можем... Давайте попробуем что-нибудь найти в интернете. Раз это так интересно, я вижу вашу реакцию. Уж поинтереснее, чем расследование, да? Так, нуклон. Ну, давайте посмотрим, что у нас интернеты пишут по этому поводу. Так, нуклон. Нуклон, космический комплекс. Да, наверное, вот это. Космический комплекс, разрабатываемый в Российской Федерации для выполнения научных исследований в интересах освоения Луны. Заказчик Роскосмос, главный исполнитель КБ «Арсенал». 10 декабря 2020 года между Роскосмосом и КБ «Арсенал» был заключен контракт, то есть вот, 12 дней назад, на разработку аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем ТЭМ, ну, в общем, на основе ядерной энергетической установки, шифр «Нуклон АП», срок исполнения контракта 28 июля 2024 года, то есть к 2024 должны построить. Цена контракта на разработку, техническое задание на... давайте цену назову. 4 миллиарда 174 миллиона рублей. В разрезе по годам максимальный объем финансирования 1,24 миллиарда. То есть 1 миллиард 240 миллионов приходится на 2022 год. Техническое задание на создание аванпроекта предусматривает летную экспериментальную отработку, межорбитальную транспортировку и энергетическое обеспечение, модуль полезной нагрузки выполнения научных исследований Луны. Космический комплекс включает в себя орбитальный комплекс, состоящий из двух модулей, транспортно-энергетический модуль, модуль полезной нагрузки, технический комплекс на космодроме Восточный, наземный комплекс управления, специальные средства транспортирования. Общая масса не должна превышать 55 тонн. Так, ядерные энергетические установки в составе вот этого всего должна обеспечивать выработку электроэнергии с электричеством мощностью 500 кВт, из которых 450 кВт будут потреблять МПН. Что такое МПН? Модуль полезной нагрузки, видимо. Срок активного существования не менее 2,5 лет после первичного запуска и не менее 2 лет там, для вот этого модуля полезной нагрузки, а для транспортно-энергетического модуля 2,5. То есть 2,5 года он может туда-сюда летать, да, я так понял. Так, перспективы. Ну и все, и больше ничего нет. По словам исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам науки Александра Балашенко, первый экземпляр космического комплекса предполагает запустить в 2030 году. Эх, не скоро, конечно. Вот эти вот, не люблю такие цифры там, 2030. Последовательно к Луне, Венере, одному из спутников Юпитера полетит. Не быстро, не быстро. 2030. Да. Евгений говорит, освоит деньги и заморозит проект. Ну, Евгений, видели мы и такое. Ну, что нам остается в этом смысле? Надеяться и верить, правильно? Ну, спутник ВИ сделали же. Могли бы освоить, наверное, и заморозить, но сделали же. мост сделали, космодром многострадальный наш, восточный. Ну, в общем и целом сделали, насколько я понял. А что там еще сделали-то? Ну, вот гиперзвук сделали. Ну, правда, гиперзвук сделали для нас неожиданно. И для всех неожиданно. То есть там не было такого. К такому-то году мы сделаем гиперзвук. Просто сделали и все, и сказали. А вот у нас гиперзвук. А, расстояние до Плутона 6 миллиардов километров, пишет Дмитрий. Если 2 месяца, то это скорость 6 миллионов километров в час. Скорость гиперзвука 6 тысяч километров в час. Ну, посчитайте, слишком нереально, пишет Дмитрий. Ну, там-то, подождите, почему гипер... При чем здесь гиперзвук? Тем более гиперзвук, он же в атмосфере. Вы немножко не о том. Ну и плюс 6 тысяч километров в час, это далеко не каждого гиперзвука скорость. 27 чисел Маха авангард идет. 27. Ну, это же в атмосфере. Вот в чем разговор. А мы-то говорим о безвоздушном пространстве, мы говорим о космическом пространстве, где по факту разгон объектов не ограничен аэродинамикой. Ну, то есть там нет воздуха, и, соответственно, ну, либо он максимально разряжен, ну, в целом его нет. Вот атмосфера Земли есть, у нее хоть что-то там, вблизи могут летать какие-то вещи, наверное, вблизи Земли. Вот, а так атмосферы нет, соответственно, нет воздуха, соответственно, нет препятствия, да, и нет трения, что самое главное. Нет трения, нет проблем с тем, чтобы разгонять объект столько, сколько ты можешь и столько, сколько ты хочешь. Соответственно, если у тебя ядерная установка, которая постоянно приращивает скорость, то, я так понимаю, в целом и в общем, я не ученый, разгонять можно сколько, столько, сколько ты хочешь разгонять. Насколько у тебя энергии хватит это все разогнать, пока у тебя работает двигатель. Нет сопротивления воздуха, потому что, да? Я правильно понимаю или нет? Евгений не знает о космической скорости. Первая, вторая, посмотрите, скорость Voyager'ов, пишет Дмитрий. Так, ну, а можем, кстати, вторую космическую посмотреть. Давайте. Вторая космическая скорость, интересно. Так, космическая скорость. Ну вот, здесь первая, вторая, третья и четвертая. Так, ну, дали бы они нам в километрах в час, было бы неплохо. Ну, видимо, километров в час, ну, не знаю. Давайте, километров в час. Ну, там никто километров в час не пишет, просто потому что это уже слишком большая цифра получится. 11 километров, 1,2 километра в секунду – это вторая космическая скорость, например. Так, а первая космическая сколько? Так, первая космическая – километры в секунду. Давайте посмотрим. Первая космическая – 28 тысяч километров в час. А, здесь вот в часах пишут. Давайте, значит, смотреть четвертую космическую скорость. Сразу. Бомбанем. 550 километров в секунду. По оценкам в районе нашего Солнца, четвертая космическая скорость составляет 550 километров в секунду. Мы можем посчитать, сколько нам секунд потребуется... Давайте посчитаем, у нас есть же еще несколько минут на то, чтобы считать секунды. Значит, вы написали, что расстояние... Давайте посмотрим расстояние до Плутона. Расстояние до Плутона в километрах. Забавно, расстояние до Плутона измерять в километрах. То есть что такое, ничем сейчас. Сейчас. Расстояние до Плутона в... не нужны нам световые года, и единицы нам астрономические тоже не нужны, нам нужны в километрах. Ну, 5 миллиардов 906 миллионов километров. Так, пишем 5, 906, и 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас я проверяю, все вроде бы правильно. Это километров. Делим на, собственно говоря, 550 километров, да? Разделить на 550. Равно, ну, я округлю. А, так, секундочку. 10 738 182 секунды потребуется для того, чтобы долететь до Плутона. Соответственно, делим на сколько у нас секунд в минуте, да? 60. Это мы получаем 178 969 минут. Дальше делим на 24, потому что в одном... Так, стоп. Да, да, все правильно, секунду. Не надо было не 24 делить. О, что же мне делать, что же мне делать? В одном часе 60 минут, значит, делим еще раз на 60. Все. 2982 часа. Дальше делим на 24. Это дней, 124 дня. Дальше делим на, ну, 30 дней в месяце. 4 месяца. Ну, это все невероятно грубые подсчеты были, вы понимаете, но вот примерно так. В часе 3600 секунд, пишет Дмитрий. Да, ну я шел, видите, прям совсем последовательно. То есть через секунды, минуты, час, сутки и дни в месяце. Нет сопротивления атмосферы, но есть ограничение скорости света. Кроме того, космические корабли до планет по прямой не летают. Так что посчитали время неправильно, пишет Агафон. Как я понял, когда речь идет о таком двигателе, они типа могут летать по прямой якобы. Я не знаю, я же вам говорю, я не знаю. То есть это удивительная эта история для меня лично. Я когда услышал, я говорю, как? В этом-то и прикол. Что они могут шарашить напрямую. Якобы, якобы. Может быть, это как, что-то, как, какая-то совершенная сказка. Может быть, может быть. Хотелось бы, конечно, услышать людей из космической отрасли, чтобы они нам непонимающим объяснили. Нет, не могут, пишет Агафон. Ну, не могут, так не могут, Агафон. Не могут, так не могут. У нуклона ионные двигатели, он медленно разгоняется, но почти бесконечно, пишет Мощный Бур. Видите, бесконечно может разгоняться. Значит, ограничение по скорости света, вы говорите, есть, да? Ну, давайте примем ограничение по скорости света. Дальше. Скорость света. Скорость света. Метры в секунду. Значит, 1 миллиард 79 миллионов 252 848 километров в час. Скорость света. Это в километрах в час. А четвертая космическая, о которой мы с вами говорили, и про, условно говоря, нуклон, который, может быть, может до нее разгоняться, и мы не знаем, мы с вами предполагаем, это всего лишь 550 километров в секунду. Там до скорости света еще далеко, очень далеко. Так что, в общем, речи о том, что скорость света нас как-то ограничивает в этом смысле, я так понимаю, нет. Нет. Свет мы не догоним таким образом. И уж не перегоним точно. Но говорят, его невозможно перегнать. Но есть теории, которые говорят, что есть какие-то вариантики. Надо «Интерстеллар» пересмотреть. Я пересматриваю с завидной периодичностью. Очень люблю этот фильм. Так мне нравится. Так интересно. Мне кажется, это потрясающий фильм. Вообще, мне нравится Нолан за его концепцию и любовь вот играть со временем. Вчера я, кстати, первый раз посмотрел фильм «Довод». Разные я оценки по этому поводу слышал, по поводу этого фильма. И хорошие, и плохие. В основном я, кстати, слышал плохие. А мне, могу вам сказать, дорогие друзья, понравилось. Мне было интересно. Я с удовольствием посмотрел. Нравится мне, как Нолан делает. Единственное, что вот Бэтмен — дурацкая дрянь. А в целом, молодец режиссер. Красавчик. Да и Ладу надо прикрутить к этому кораблю. А, естественно, прям в Весту на него... И вперед на Плутон просто Весту запулить, и пускай потом Илон Маск догоняет сколько хочет. «Интерстеллар» антинаучен, не надо это пересматривать. Он оскорбителен всем, кто учил физику, пишет Габриэль. Габриэль, но он зато дарует вам мечты. Разве нет? Интересно же. Это же все-таки вымысел, фантастика околонаучная. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.